вещей, но он родил сострадание, жалость. А жалость и страдание, сострадание являются как бы плачем сестрами любви и божественной любви. Часто ли молиться на панихиде? Тут трудно ответить, потому что нет особенных правил. Но есть некоторые правила, что когда человек умирает, над ним совершается панихида. На третий день он снова на панихиде поминается. На девятый, сороковой день опять поминается. А так в течение жизни, в день его рождения, в день его смерти, в день какого-то события, которое значительно для оставшихся, можно совершить о нем панихиду. Но панихида не является как бы насилием над судом Божиим. Панихида не является попыткой переменить Божий суд, а свидетельством. И свидетельством, которое, как я сказал немножко раньше, не является только моим личным, но свидетелем, в который вливаются все те, кто знали этого человека, или кто сочувствует моему чувству по отношению к нему. Когда на литургии подается записка, имя этого человека вспоминается у жертвенника. Момент, когда мы вспоминаем и таинственно являем Голгофскую жертву Христа. И этот момент, когда всем есть место в церковной молитве, потому что это момент, когда Христос умер за всех грешных, без исключения. Некоторые люди умирают внезапно, некоторые люди долго страдают. Судить об этом мы не можем. То есть о том, что это значит. Иногда внезапная смерть является такой милостью. Иногда думается, если бы этот человек мог немножечко пожить, и не так внезапно, не так страшно умереть, об этом мы судить не можем. Мы это предоставить можем только самому Господу. Но молиться за всех, без исключения, мы молим. Настолько, поскольку у нас есть сострадание и вера в то, что Христос умер за всех. Вот и ты хотел что сказать?
Я хотел сказать, в завершении литургии, когда священник опускает частицы, которые вынимались за имена усопших и живых, он произносит слова: «Отмы, Господи, грехи, поминавшихся зле, честною Твоею кровью, молитвами святых Твоих». То есть эти частицы как символ души человеческой.
Целый час, в течение которого мы старались дать, как умение, ответы на поставленные вопросы, осталось довольно много вопросов. Я вам предлагаю следующую нашу встречу опять-таки посвятить вопросам и ответам. Если вы считаете, что эти ответы вам стоит слышать, если у вас такое чувство, что ответы не уясняют ничего, пошлите снова вопрос Антону. Совершенно искренне. Вот, Владыка Антоний. Вы только запутали. Можете ли пояснить то или другое? Потому что очень важно, что мы с вами общались, что вы выделили и свое знание, и свой опыт, и то, как нащупывается каждым из нас ответ на вопросы, на которые только у Бога есть ответ. Значит, в следующий раз, когда мы соберемся, мы будем продолжать эти ответы, вопросы разрабатывать. А потом, если будет еще больше вопросов, я пару наших собраний посвящу беседам, а потом мы к вопросам вернемся. Иначе мы никогда из вопросов не выйдем. А у меня есть очень много, что мне хотелось бы сказать. На священническом собрании нашем на прошлой неделе мы обсуждали это, и мы решили, что в течение будущего периода, когда я нормально переключаюсь из русских бесед на английские, в этом году я этого не сделаю. Я буду продолжать русские беседы. И отец Александр взялся великодушно вести английские. Так что до конца этого года мы будем продолжать вместе работать и попробуем пройти целую программу, которая у меня есть, если не в уме, то в сердце. Вот. Спасибо за терпение. На прошлой беседе, в конце, кто-то, сидящий там, хотел поставить вопрос, поднял руку, но у меня не хватило мужества дать времени. Пожалуйста, если этот кто-то здесь есть, примите от меня покаяние. И напишите мне на бумажке ответ, вопрос, который вы хотели поставить. Помолчим немножко, а то вы их отходите. Бесед до периода, когда вы вопросы старались разъяснить для себя, каким образом мы познаем Бога. Как мы имеем, на какой мы имеем. И тут нам приходится помнить, что познание Бога может быть полное только путем приобщения к Нему. Это приобщение бывает в таинствах, бывает в молитве, и бывает через жизнь, которая соответствует его собственным путям. Но вести жизнь, соответствующую Евангелию, дело непростое в том смысле, что эта жизнь не заключается в том, чтобы раболепно, даже очень совершенно исполнять заповеди Божии. В Ветхом Завете были даны заповеди, от исполнения которых зависела праведность человека. Верующий, который ничем не нарушал предписание закона, мог считаться и считался праведным. Но это еще не значило, что он находился в глубоком и совершенном общении с Богом. Как на прошлой беседе я указывал, такие люди могли быть тем, что Священное Писание называет рабами, то есть людьми,
которые безусловно подчинены воле своего господина, ее выполняют. Но это еще не значит, что их душа, их ум, их сердце, их воля полностью созвучны с волей, мыслями и сердцем их господина. Это значило только как бы внешнее послушание, послушливость. И в Евангелии есть слова Христовы о том, что когда вы все это исполните, признавайтесь в том, что вы не ключевые рабы, то есть никудышные, что вы не стали ничем, кроме рабов. А в другом месте сказано нам: «Я больше не называю вас рабами, потому что раб не знает воли своего господина, а я вам все открыл». И вот здесь нам приходится искать нечто большее, чем верность в исполнении тех заповедей, правил, законов, которые мы находим в Евангелии, в Новом Завете, в Ветхом Завете, в церковных наставлениях. Нам надо открыться так, чтобы в нас действовал Дух Святой. Так нам надо открыться Богу, чтобы приобрести то, что апостол Павел называет умом Христовым. То есть мыслить его мыслями, чувствовать согласно его сердцу. И тот же апостол Павел нам говорит, что с одной стороны Святой Дух нам открывает тайны Царствия Божия, самые глубины. Но с другой стороны, что порой он как бы шепотом нам подсказывает молитву и нас учит называть Бога нашим Отцом. Поэтому мы живем не так, как было до падения наших прародителей, в полной открытости Богу и в пассивном общении с Ним. До падения Адам, Ева не были совершенны в том смысле, что они не достигли полной зрелости, которой человек призван. Но у них была, по слову отцов, невинность. Они были как дети, но дети, в которых нет никакой тени зла. Они еще не выросли в ту меру, в которой можно им было общаться с Богом по-взрослому, если так можно выразиться, о духовном состоянии. Но не было в них тьмы, не было запутанности. Мы же находимся в состоянии ином. Мы живем в грешном мире, где не все просто и не все ясно. В нас самих брежет свет, и затем хлынет на него волна тьмы или полутьмы. И мы запутались уже. И вот вся жизнь наша проходит в том, чтобы в этом полумраке, полусвете, в котором мы лично не всегда виноваты, но в который мы погружены тем, что мы принадлежим к падшему миру, что в этом полусвете Мы ищем Бога и полную полноты света. Вы помните начало Евангелия от Иоанна? Свет и во тьме светит, и тьма не объяла его. Когда пришло время падения, когда уже не было того лучезарного общения между Богом и человеком, который был в начале, весь мир, включая даже человеческое сознание косвенно, облекла эта полутьма. Но эта полутьма не могла свету мешать светить. Свет светит во тьме, и тьма не может его задушить. Она не всегда рассеивается, но она не может задушить свет, потому что в свете божественная природа. Свет – явление положительное, положительное. Тьма – всего на все отсутствие света и соответствующая запутанность наших понятий, наших переживаний, нашей жизни. И вот, когда мы ищем познание Бога и познание созданного им мира, мы можем обратиться в разные стороны. В свое время я вернусь к вопросу о сотворении мира, о том, каким он был, задуман и изначально существовал, и чем он стал. Но одно сейчас скажу, что когда совершилось падение наших прародителей, то пал человек, но не пала природа. Мир Богом созданный попал в плен, но он, этот мир, против Бога не согрешил. Святой Федор Студит в одном из своих писаний говорит, что мир остался чистый, но он иногда действует, ведет себя как бы безумно, словно добрый конь, которым управляет пьяный человек. И вот Богом созданный мир остался чист и совершенен, но он попал в рабство. И это рабство – наша ответственность и наша вина. Он изуродован. Он как обезумевший конь. Но в глубинах своих он не оторвался ни от Бога, ни от своей природы. О человеке этого сказать мы не можем, потому что человек, согрешив изначально и не сумел вырваться из этого первоначального греха. Вспомните, что случилось, когда Адам и Ева согрешили перед Богом недоверием, не поверили Ему до конца. И когда Бог их позвал, ответ, который Адам в конечном итоге дал Богу, это первое, меня соблазнила жена, которую ты мне дал. И этим он как бы перенес не ответственность, а упрек на Бога. И вот тут, вместо того, что было примирение, вместо того, чтобы человек повернулся к Богу и сказал «да», мы оба согрешили, мы соблазнились. Вы поверили Духу лжи, но мы смотрим теперь на тебя и видим, что ты весь свет, весь красота, весь правда, весь истина, весь жизнь. И что этого у нас больше в прежнем масштабе нет. Прости. Этого человек Богу не сказал. И вот мы живем в мире, который в полумраке и полусвете. И мы видим вещи, то ясно, когда луч света упадет на них, то уродливо, когда словно в тумане движется нечто, и мы не можем определить, что это. Некоторые люди сумели вырваться в достаточной мере, если не в полной мере, из этого состояния. Это святые. И вот я говорил уже в одной из бесед, что от них мы можем узнать многое о Боге, но не только о Боге. Если мы читаем жития святых, то мы видим образы порой неизъяснимой красоты, благородства, а порой для нас в значительной мере чуждые и непонятные. Но к одному источнику мы можем обратиться, и мы обращаемся постоянно, не отдавая себе отчета в том, сколько этот источник нам может дать познания о Боге. Это молитвы святых. Это их частные молитвы. И это те молитвы, которые были собраны мудростью церковной в целые чины, как божественная литургия, как вечерняя, как утренняя, как по вечере, где молитвы множества святых и разных святых. Людей очень друг на друга не похожих были соединены, потому что они говорили о том же. Потому что в них то, что их разделяло, было превзойдено тем, что их делали едиными. Приобщенность к Богу, Духом Святым и верностью Христу. И вот мне хотелось бы остановиться немножко на вопросе о молитве, не столько о молитве как о таковой, но о том, как мы употребляем и могли бы употреблять молитву святых. Во-первых, очень часто бывает, что изначально нам говорят, если хочешь научиться молиться, возьми молитву святых, утренние, вечерние, и читай их. И очень часто бывает, что их вычитывают, и что человек даже к этому привыкает, и даже находит в этом какое-то вдохновение. Но если поставить вопрос о том, погрузился ли этот человек в духовный опыт того святого, молитву которой он читает, часто приходится сказать «нет». Эта молитва до него не дошла. Он ей пользуется как бы костылями. То, что он говорит, правда, потому что это правда, изреченная святым. Но это не его опыт, это не стало его опытом. И для того, чтобы молитва святых стала бы нашим опытом, нужно к ней подойти с разных сторон. С одной стороны, Когда мы собираемся прочесть молитву того или другого святого, неразумно ли раньше, чем мы произнесем хоть одно слово, сказать «Святой Василий», «Святой Иоанн», «Святой Симеон»? В эту молитву ты влил всю свою веру в Бога, все свое знание о своей богоустремленности, но также и о своем несовершенстве. Ты влил в эту молитву свое восприятие окружающего мира. Когда я буду читать эту молитву, помолись за меня, чтобы то, что ты вложил в эту молитву, хоть сколько-то до меня дошло, чтобы я приобщился бы твоему опыту. И тут приходится действовать строгой трезвостью, потому что слишком легко повторять слова молитвы как бы от себя, тогда, когда они, данные слова, не соответствуют вовсе моему личному опыту. Я уже давал вам пример о том, как слова молитвы «Отче наш» ставят перед нами сразу целый ряд, да, трагических вопросов. Когда ученики спросили Христа о том, как нам молиться, Он им дал эту молитву. Но Он единственный, который мог назвать Бога Отцом. Никто другой не может этого сделать. Мы можем назвать Его Творцом, мы можем называть Его Промыслителем и многими другими словами охарактеризовать наши взаимные отношения. Но Отцом в полном смысле Он был только для Христа. Как же мы можем называть Бога Отцом? Только при условии, что мы так соединены верой, жизнью, любовью, всем существом нашим со Христом, что мы стали Его родными братьями и сестрами. И Христос употребляет эти слова после Своего воскресения, когда Он посылает Иоанн Мироносец к Своим ученикам, Он говорит: «Пойдите, братья мои». Это слово «братья» для нас, конечно, большей частью собирательное слово о близких людях. Но тут, может быть, есть что-то гораздо более глубокое, да, значительное. Через свою веру, через то, что они были готовы все отдать, включая свою жизнь, для Него, они Ему стали родными братьями. Если хотите образ, Христос нам дает этот образ. Я лоза, а вы ветви, ветки. Он лоза. И мы можем быть приобщенными к этой лозе, как ветки. Самостоятельности в этом отношении у нас не может быть. Есть у апостола Павла место, где он говорит именно об этом, о том, как мы соединены со Христом, как умирающая веточка или травинка может быть соединена с живым стволом. И образ такой трагический и замечательный. Подумайте, стоит живое дерево, дерево полное жизни, которой нет никакой доли порчи или смерти. И тут же какой-то кустик растет, который живет только тем, что он сколько-то может из богатой или бедной земли собрать себе жизни. И приходит садовник, который видит, что этот кустик только умереть может. Рано или поздно ли, но он не выживет. И он делает нечто очень страшное. Он отрезает ветку. И когда эта ветка отрезана даже от той временной, ускальзывающей жизни, которой она пользовалась, будучи укорена в землю, эта ветка чувствует, что из нее бежит даже эта жизнь, что и это конец. Но садовник подходит к стволу живоносного дерева, и он тем же ножом врезается в это дерево и соединяет две раны. Рану, которую он нанес этому дереву, и рану, которую он нанес этой малой ветке. И он их соединяет и связывает. И жизнь, которая течет в этом стволе, постепенно начинает проникать в малый росток, пронизывает его. И этот росток уже живет полнотой жизни этого живоносного древа. Ценой этой раны это дерево оказалось в состоянии передать жизнь, уже неотъемлемую, этому ростку, которого обижал только умереть. Это образ, который может нам напомнить то, что случилось с человечеством, когда Христос, совершенный человек, человек, в котором нет ни тени зла, ни тени смертности, вошел в жизнь нашу, и который выбрал смерть свою, для того, чтобы мы могли приобщиться через его смерть, его воскресению, и могли бы жить уже не своей колеблющейся, вымирающей жизнью, а его полнотой жизни, которую никто и ничто не может у нас отнять. И вот когда мы читаем молитву святых, мы общаемся с людьми, которые подобны этой ветке, были когда-то умирающим ростком, были затем соединены с живоносным древом, которое сейчас пронизано его жизнью. И мы призваны это увидеть, это понять и от них научиться. Но когда мы читаем молитву того или другого святого, мы не все имеем право сказать от своего имени, просто повторяя его слова. Потому что есть вещи, которые мы не можем сказать, не пережив нечто очень глубоко и порой трагично, душу разрывающее. Разве мы можем сказать, просто не задумываясь, «Остави нам долги наши, как уже и мы оставляем должников наших». Разве мы можем это сказать, не поставив перед собой вопрос о том, как мы относимся к нашим должникам? Вот, оглянись, посмотри, кто вокруг тебя. Родные, близкие, дальние, случайные, постоянные, встречные, поперечные. Как ты к ним отнесся? Нет ли между в твоих поступках, в тебе, Нечто, что тебе не дает права сказать «прости так же, как я прощаю». Или даже так повернуть «прости меня, Господи». А можешь ли ты меня простить, если Он меня не прощает, если она меня не может простить? Есть рассказ в Ветхом Завете о том, как один из пророков начал молиться Богу. И он увидел, как его молитва сначала начала подниматься ввысь, а потом сильным ветром была сдута к земле и стала просто как туман ползти по земле. И он говорит: «Господи, в чем дело? Неужели ты не можешь принять моей молитвы?» И Господь ему ответил: «Ты оскорбил старую вдовицу, и она взмолилась ко мне о том, чтобы я тебя наказал за это. И ее молитва сильнее твоей молитвы, потому что ее молитва всецело укоренена трагедией, настоящей, реальной трагедией ее жизни». Вот мы можем поставить перед собой вопрос. «Оставь мне мои грехи, как я оставляю». А ты оставил? Если речь шла бы только о том, чтобы оставить громадные какие-нибудь повинности, простить человека за то, что он сделал что-то ужасное, в каком-то смысле было бы проще, потому что было бы ясно, что я наделал. Но речь идет о том, что мы делаем постоянно не то, и что вызываем мы боль в другом человеке, и что эту боль надо утолить, надо исцелить. Нельзя просто к ней отнестись. Ну забудь, чего плачешь? И многие в молитвах святых есть такого, чего от себя не скажешь. И надо иметь честность, когда читаешь эти молитвы, начать с того, чтобы прочесть себе вслух то, что тут сказано, и поставить вопрос: могу ли я это Богу поднести как мою собственную мольбу? Или же нет? Хочу ли я того, о чем я прошу? Или я прошу только потому, что это напечатано в книге? Хочу ли я исцеления? Честный человек, один из ветхих святых, который жил беспутной жизнью до того, как он вырвался на свободу, рассказывает о том, что он понял, что его жизнь беспутная была неприемлема, что она разделяла его с Богом, что не было пути к Богу для него, если он не переменится. И он решил просить Бога о том, чтобы он его освободил от зла. И он нам повторяет молитву, которую он некоторое время повторял, что у него не хватало мужества полностью отречься от зла. «Господи, дай мне целомудрие, но только не сразу». И когда мы читаем молитву святых, я думаю, что часто мы могли бы сказать: «Я не могу этого сказать честно, от себя. Но что же мне тогда делать?» Есть два выхода. Либо сказать: «Господи, этого я сказать от себя не могу, и этого я тебе не скажу. Прости меня за то, что я не способен сказать этих слов прощения, Или этого прошения о чем-то, об избавлении от чего-то, что мне слишком дорого. Или о даровании того, что меня так пугает. И второй выход – это пройти мимо и сказать святому: «Ты эту молитву честно, правдиво сказал, помолись Господу, чтобы рано или поздно я мог бы сказать эти твои слова». Конечно, не с той глубиной, с которой ты их говорил, но правдиво. Глубина придет в свое время. Она будет зависеть не только от повторения этой молитвы, она будет зависеть от всего строя моей жизни, от моего возрастания во Христа. Но чтобы это было правдиво. А затем в молитвах есть слова, которые мы очень легко повторяем, потому что мы привыкли, что так с Богом обращаются. Так Ему говорят, с Ним говорят. Мы почти все молитвы начинаем со слов «Господи» или «Боже» или «Владыка». Разве можно это сказать правдиво, живя той жизнью, которой часто мы живем? Что значит «Господи»? Это значит, что ты, объективно говоря, Господь, хозяин моей жизни. Это я могу признавать, но желаю ли я этого? С другой стороны, мы можем сказать: «Господи, я хочу, чтобы ты был хозяином всей жизни моей. Я не дорос еще до того, чтобы это было так, но ты избранный мною Господь, ты избранный мною хозяин». Тогда я могу сказать: «Господи», не только потому, что он объективно, неотъемлемо имеет полную власть надо мной, но потому что я его выбрал и хочу, чтобы эту власть он надо мной имел. И тоже относится к слову «Господи» и «Владыка». Да, он владыка без моего прошения. Но когда эти слова говорю, мечтаю ли о том, чтобы он овладел всем, что во мне есть, чтобы безраздельно все, что я собой представляю или что у меня есть, стало его достоянием, чтобы оно было пронизано полностью им. Господи и Владыка, если только остановиться на этих словах и задуматься, то приходится много, много в себе менять. И когда мы говорим: «Боже мой, ты мой Бог», то что это значит? Ты моя жизнь. Ты мое самое глубинное бытие. Правда ли это, Господи? Или я только пользуюсь Тобой, чтобы не исчахнуть, чтобы не иссохнуть, как смоковница, о том Евангелии говорит? Являешься ли Ты хотя бы тоске моего сердца, в отчаянном желании моем, являешься ли ты жизнью моей? Или являешься ли ты какой-то частицей моей жизни? В придаток к очень многому другому. которое тебе чуждо. И вот если начать задуматься над словами молитвы, которые мы произносим, тогда мы можем начать молиться совершенно по-иному. Тогда мы приходим к тому, о чем говорит Феофан Затворник, что каждую молитву, так же, как каждое изречение Священного Писания, нам надо продумать, прочувствовать и, как он выражается, обчувствовать. Чтобы эти слова постепенно стали бы как бы судьей надо мной и вместе вдохновением и силой жизни. Если так подойти к молитвам святых, то мы начинаем приобщаться к их опыту о себе самих